так я ему и объявлю. Удовольствие первому объявить лестную весть. А вы уже затем введете его в детали. С Николаем Иудовичем было связано еще одно воспоминание. Это именно его фронтовая Георгиевская дума наградила государя крестом. И государю было невыразимо приятно. Он сам никогда бы не решился намекнуть, попросить. А как же водителю русской армии и без Георгиевского креста? Не то, чтоб сию минуту он это вспомнил, нет, но благодарная память всегда присутствовала в нем. «А в качестве кого мы его назначим?» — предусмотрительно осведомлялся Алексеев. «В какой должности?» — подумали. «Если ему действовать в Петрограде, то не может существовать в Петрограде сразу две военных власти. Да и Хабалов осрамился. Значит, командующим. Нет, даже с сохранением ранга главнокомандующим Петроградским военным округом. Но войска будут с разных фронтов. Собирать их надо где-то под Петроградом», — соображал Алексеев. «А сам он с чем поедет? Какие-то хоть малые силы надо послать при нем отсюда?» «Верно», — соображал Алексеев съеженной болезнью. «Батальон георгиевских кавалеров — опять прекрасная мысль. Храбрецы на подбор. Ни у кого не меньше двух крестов и тоже рядом. Символически охраняют ставку». Алексеев, бережно переступая, пошел распоряжаться, как всегда, свободный от обязанности быть на высочайшем обеде. А уже время обеда. И, выйдя к собравшимся, откуда начинали закусывать и пить по рюмке стоя, увидел государь и самого Иванова, простого, немудреного, утопающего в лопатной бороде. А что за молодец! С вереницей крестов, георгиевским оружием, в ремнях и при шашке, очень воинственен. И не стар, 65 лет. Разве это для генерала старый? Но неприлично было тут же при всех объявить ему о назначении. И невозможно было, нарушая распорядок, остановить обед, а Иванова увести к себе. Этикет есть этикет. И ближайшие полтора часа должны были быть отданы обеду. Ставка считается постоянно в походе, и потому из сервировки исключены все бьющиеся предметы, все тарелки, рюмки, серебряные, вызолоченные внутри, и подают лакеи в солдатской форме. И только мог государь выделить Иванова своим вниманием, усадить его близ себя и навести расспросом. Как Николай Иудович давил бунты в 905-м? Чрезвычайно польщенный, сияющий генерал стал рассказывать, а рассказчик он был знатный, и все слушали с поглощающим вниманием, угадывая как бы намек и надежду. Широко, добротно рассказывал Николай Иудович, как он давил бунты без единого выстрела, лишь умением обращаться с солдатами. Знаменитые случаи в Харбине, в Кронштадте. Николай Иудович был сторонник мягких действий, ни расстрелы, ни военно-полевые суды. Он не утвердил ни одной казни, а поставить на колени, образумить, применить розги. От всего простонародного, простосолдатского, бородатого вида генерала Иванова исходило надежное успокоение. Вся свита повеселела, и государю тоже стало намного легче. Генерал сиял от необычного общего внимания. А еще не знал он, какое ждало его почетное назначение. Даже хотелось государю послать Иванова прямо сегодня же, до полуночи, не дожидаясь завтрашнего утра. Но так быстро было бы безжалостно требовать от старика. Да и разная подготовка тянула позывную тоской и самого государя. Как еще долго-долго он не поедет в царское, только завтра днем. Уже так увидал он быть без Алекс и без детей. Глава 138. Особенно первые минуты в Таврическом Гиммер был исключительно счастлив. В Государственной Думе он прежде бывал только среди публики, на хорах. А теперь тут все были уже не гости. И, не раздеваясь, да и не работал гардероб, в шубе, шапке и галошах Гиммер пошел через купольный зал, через Екатерининский, и с интересом рассматривал необычную дико пеструю публику на торжественном фоне десятков колонн. Но вот что он понял уже через 5 минут, и совершенно замечательное. Если не считать солдат и другого бессмысленно бродящего народа, тут было очень много интеллигенции, и все узнавали всех. Здесь все друг друга уже знали, если не знакомы, то в лицо. Каждый с каждым когда-либо, где-либо уже встречался, хотя бы в каком-нибудь заседании. Да что ж удивляться. Не так-то, увы, велик социалистический, радикально-интеллигентский Петербург. Вот он и весь здесь. Вот он и стекся. И Гиммер на каждом шагу встречал знакомых, а значит, сразу включился во все сведения и слухи. Тут он еще раз убедился, что и по телефонам вызнавал. За все эти дни, кроме пятерки большевистского ПК, до нескольких кооператоров в рабочей группе, никто в Питере не был арестован. Вот растерялись. Тут он и сразу узнал, что руководящий холоп царизма, бывший министр юстиции, при котором топили Бейлиса, уже сидит запертый в министерском павильоне с приставленными свирепыми часовыми. Это была замечательная, подбодряющая новость. Затем, что Протопопов, наоборот, успел скрыться и не взят. Затем разные случаи, где уже разгромили полицейские участки и убили немало полицейских. Затем, что Родзянко поехал в Мариинский дворец на переговоры с правительством, и думцы очень беспокоятся, благополучно ли он вернется. Да, но главное, как бомба чернобородая налетел на Гиммера Соколов. Уже создан Совет рабочих депутатов, и Соколов член его, и Гиммер сейчас тоже будет член. И поволок его в коридор правого крыла. Гиммер стремительно соображал, вот как, уже Совет рабочих депутатов? С одной стороны, это хорошо, и отчего же в нем не участвовать? А с другой стороны, это как бы претензия на власть. А рано испугает буржуазию. В комнате за большим столом уже сидела радикальная партийная публика, но еще свободные стулья были и для Гиммера. А над ними всеми сторожливо возвышалась крупная красивая голова Нахамкиса. Вот как! Перебирая возможных лидеров начавшегося движения, о Нахамкисе Гиммер как и позабыл. Ну, потому что годы войны он очень себя оглядчиво вел, таился, сторонясь партийной публики, дискуссий и публикаций, тихо жил на даче на Карельском перешейке и даже позорно клянчил у царя сменить фамилию, пригладить. Уже думали, он совсем обуржуазился. А вот... Ну что ж, он имеет право. Он член Совета 905 года. И по фигуре, и по замашкам, и по характеру он будет претендовать на лидерство, конечно. Ну что ж, разделим. Теоретической стези ему все равно не одолеть. Тут Гиммер ни с кем не сравним. Но посидел Гиммер немного членом совета и стал изводиться. Скучно. А Соколов еще раньше убежал. Куда до теории? Они все были заняты минутной практикой. Как набрать депутатов, когда открыть, и как кормить бродячих солдат. Если их не накормить, они сметут и всех нас. Надо разыскивать по городу продовольственные склады, отбирать их и везти в Таврический, и тогда можно будет сплотить солдат. Вбегали и выбегали франко-русский, Громан, куда-то слались грузовики. И, пожалуй, они правы, должен был согласиться Гиммер. Обстановка момента такова, что надо сосредоточиться. Сосредоточиться, увы, не на большой политике, как тянуло его по нутру и по специальности. Начинать сразу действовать политически — это только спугнуть буржуазные цензовые круги и помочь неумеренным группам, большевикам, межрайонцам. Да нет, совету надо пока сосредоточиться на технике революции, а ею владеет только революционная демократия. От буржуазии тут не дождешься. Но час истории вот-вот стукнет. Вся демократия пусть занимается техникой, а Гиммер не мог искалечить сам себя. На свою долю он должен был оставить создание передаточного механизма от политики к технике. Сейчас он хотел бы провести политическую разведку, ориентироваться в настроении буржуазных кругов. Сейчас дело не в Совете, а в буржуазии. Если даже в умах думской левой, как Гиммер уже понял по первым сотычкам в зальной толпе, еще и не вентилировался вопрос о взятии революционной власти, то кальмипачи должны быть не готовы ни к чему такому буржуазные круги. Ушел с совета, вышел в Екатерининский зал и вдруг увидел, идет Милюков. Не идет, ходит. Не ходит, расхаживает. Твердой походкой и с твердой посадкой седой решительной головы. Ах, как верно! Казалось бы, отчего не сидеть в удобном кабинете? Зачем толкаться в этом беспорядке? А верно, в такие минуты вождь должен показать себя, что он существует, что он думает за всех. Вот ходит и думает. В ожидании какого-то важного часа, события. Среди мелькания и баламутного движения старается выдержать прямую линию, как будто никого не замечая, никого не ища, никого не видя. Если к нему подходили, заговаривали, то он так явно неохотно отвечал, что оставляли. Он должен мыслить и ходить один. И какой умный, благородный, респектабельный вид! О, вот с кем Гиммер сейчас хотел бы поговорить! Со всеми его буржуазными ошибками это единственный великий человек изо всех цензовых, и они равны теоретическими умами. Но Милюков этого не знает, они совсем не знакомы, и он не сочтет подошедшего за личность, не станет разговаривать. Досадно, всегда мешает и несолидный щуплый вид. И Гиммер не подошел, с большим сожалением, а пошел на разведку. В левое крыло дворца, куда совсем не перла пришлая публика, и где оставались властны думцы и их порядки. Но можно было свободно идти, приставы не дежурили. И даже прямо в кабинет уехавшего Родзянки. В просторном его кабинете, с одной зеркальной стеной, отчего он удваивался, собрались кто хотел. И беседовали в разных местах, за столами и в креслах. Верхом на стуле, как на коне, сидел разудалый терец Караулов в черкеске и разговаривал с прогрессистом Ржевским. А уж с этим вежливым, уступчивым господином Гиммер был слегка знаком, подсел и стал задавать ему коварные вопросы. Караулов-то всегда за восстание и переворот. Был готов и сейчас на все решительное. Но он в Думе выродок и нетипичен для буржуазных кругов. А Ржевский не мычал, не телился, просто совсем не представлял, что теперь будет и надо дальше. Свободно перешел Гиммер в соседний кабинет товарища председателя Коновалова, очень известного дружбой с левыми. У Коновалова сидел лидер прогрессистов, неуемный Ефремов. Так, не проверяя знакомства, прямо и строго спросил их, как и кто будет создавать революционную власть. Чистенький, прилизанный, толстый мануфактур-советник в золотом пенсне и ослепительно выбритый, Коновалов только моргнул, не понимая, что-то протянул, вежливое, однако, а Ефремов с разлохмаченной бородой в свое пенсне посмотрел остро, искоса и только хрюкнул. Не понимали даже, о чем речь. О, божество, да! Ушел от них сильно расстроенный. Значит, наивны были его мечтания заставить буржуазию взять власть. Но если демократии взять на одну себя эту тяжесть, то ведь придется бороться с объединенным цариско-прогрессивным блоком. А в Екатерининском все так же толкались, бродили, маячили, Милюкова уже не было, и солдаты плевали на паркетный пол. Набегал знакомый меньшевик Бронштейн. Он только что по пути сюда прошел большую часть города и навидался. По городу полная анархия. Солдаты все грабят и громят. И это, несомненно, погромно-полицейская провокация черносотенных банд. Этих солдат, безусловно, науськивает черная сотня. Какой для нее случай разгуляться в отсутствии власти? Предводительствуют бандами, вне сомнения, переодетые городовые. Еще стреляют с чердаков, чтобы провоцировать толпу на погромы. Бронштейн доказывал каждому, с кем разговаривал, что надо немедленно посылать во все районы группы вооруженных рабочих, давить анархию, пока не начался еврейский погром. Только рабочих...